а віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы снова с вами в радиоклассе «Вера Божья». С вами в студии Олег Ремез. И я сразу хочу напомнить некоторые основные моменты направления изучения веры. Опять-таки, если вы уже об этом знаете, это в основном делается сейчас для тех, кто первый раз услышал об этом проекте радиокласса «Вера Божья». Поэтому я очень быстро, а пока я буду напоминать, все остальные радиослушатели, которые уже являются студентами класса, пожалуйста, приготовьте чистый листик бумаги, ручку, все, что надо, приготовьте, пока я сделаю, дам информацию по направлениям, которые мы уже с вами прошли. Итак, на основании Писания в классе «Вера Божья» мы рассматривали, что такое вера урожденного свыше. Это то, что мы уже прошли. Также мы прошли и изучили на основании Писания, какова Божья цель веры урожденного свыше. Третье направление – как веру применять во всех сферах жизни человека. Также, как умножить веру в повседневной жизни. Пятое направление – как и что останавливает рост веры и ее действия в жизни рожденного свыше. Вот такие пять основных направлений мы с вами уже прошли. Потом мы взяли все направления, стали рассматривать практически, а именно как возможно это все применять. И начали с молитвенной комнаты веры. У нас был цикл уроков, в которых мы говорили о применении веры в молитвенной комнате. Потом следующий цикл уроков у нас был завет любви, как крепкое основание для веры. А сейчас мы с вами начали цикл уроков, которые связаны с мудростью Божьей в жизни веры. Очень интересное направление в изучении веры Божьей. Часто возникает, что верующие в изучении веры немного игнорируют или, знаете, пренебрежительно относятся к мудрости Божьей. Потому возникают разные крайности. Крайности в том направлении, что одни говорят, верить только нужно в это. Другие говорят, это ерунда, верить нужно только в это. А третьи говорят, нет, только в это главное. Вот так рождаются крайности. Чтобы не было крайностей, нам доступна мудрость Божья, которая поможет правильно видеть, во что верить, как верить и какова цель веры Божьей в том или ином направлении ее применения. Хорошо. Итак, сегодня мы продолжим изучать материал, связанный с мудростью Божьей в жизни веры. И, как всегда, прежде чем мы начнем сегодняшний 44-й урок, давайте мы с вами совершим молитву. Молитву и примем верой, что Дух премудрости Божией, Дух откровения, Он будет направлять наши мысли, наши слова. И на основании Слова Божьего будем верить, что Иисус, как Учитель, Наставник, будет учить нас в сегодняшнем уроке. Отец, мы приступаем к престолу Твоей благодати. Мы Твои дети, и мы просим Тебя, Отец, дай направление нашим мыслям, дай направление нашим словам. Мы хотим быть делателями, а не слышателями только. Мы хотим применять Твою веру, а не знать о ней только. Мы хотим знать, что это такое, как ее применять в повседневной жизни, так как Слово Твое говорит, что праведной верою жив будет. И мы принимаем, Отец, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, как Отец учит детей Своих. И мы верим, что мы будем научены Господом. Поэтому прямо сейчас мы принимаем, что Духом премудрости, Духом откровения все радиослушатели будут научены и наставлены. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Итак, напомню, что сегодня у нас 44-й урок. Запишите, пожалуйста, если еще кто-то не взял чистый листик бумаги или уже конспект с уроками, пожалуйста, возьмите и запишите 44-й урок. Но по нашей традиции мы, как всегда, напомним некоторые основные моменты 43-го уже пройденного урока. На 43-м уроке мы говорили с вами о молодом царе, о молодом политике, который назван Соломон. Об этом написано в Третье царство, когда молодой политик, молодой царь попросил у Бога мудрости. И когда Соломон попросил у Бога мудрости, Соломон в тот момент стал не только уже политиком, царем, но и стал человеком, через которого Бог открывает своему народу свою мудрость. Отмечу, что в просьбе Соломона очень важно увидеть, что Соломон просил у Бога его мудрости. Слышите? Его мудрости. Брат Олег, ну и что? А что здесь такого? Знаете, людям почему-то кажется, что у них есть своя мудрость. Вообще-то удивительно сама по себе мудрость, что людям кажется, что у них есть своя мудрость. Но Писание учит, что на земле существует два вида мудрости. Мудрость Божья, истинная, и мудрость земная, душевная, бесовская, которую, конечно, правильно назвать глупость, но она есть. Потому сказать это то, как я это понимаю, это немножко не совсем верно. Это то, как вам открывается в свете той мудрости, а уже то, какая или чья у вас мудрость, это то, чем вы руководствуетесь. Каждый человек, он руководствуется какой-то из мудрости. То ли мудростью Божьей, то ли мудростью земной, душевной, бесовской. Соломон попросил у Бога его мудрости. И на основании Писания мы видим с вами, что Бог дал ему мудрость. И что я особенно хочу отметить, из той молитвы, из тех событий, которые произошли в третьем царстве, третья глава описаны, что Бог сразу дал Соломону мудрость. Слышите? И мы отметили. Отметили, что мудрость — это не то, что человек приобретает только, читая, размышляя, пытаясь что-то понять, а с годами становится мудрее. Я особенно на это делаю ударение. Потому что очень часто, смотря на одного или второго человека, который, может, молодо выглядит. Говорит, да не, ну, представьте, какие он может дать мудрые советы? Посмотрите, он еще совсем молодой. Мудрость – это в первую очередь дух. Еще раз отмечу. Мудрость – это в первую очередь дух. Потому Соломон был молодой. Он не был пожилым человеком. У него не было седины. Но он имел дух премудрости Божьей. Это дух пребывал на его уме. И поэтому я еще раз отмечаю, что дух, то есть мудрость Божья, это в первую очередь дух. Это то, о чем мы говорили на прошлой встрече. И я хочу следующее подчеркнуть, что Соломон стал мудрый не спустя десятки и десятки лет. В тот момент, когда он помолился, дух мудрости Божией стал ему доступным. А уже по мере того, как Соломон практиковал мудрость Божью, он в ней возрастал и приобретал опыт. Писание говорит, что Иисус делался для нас премудростью Бога. Почему эта премудрость не проявляется у многих верующих? По одной простой причине. Они до сих пор думают, что мудрость Божья им недоступна. Они до сих пор продолжают руководствоваться мудростью земной, душевной, бесовской. Почему? Потому что на самом деле они не знают, что есть такая мудрость земная. Они считают, что то, что в их голове, а некоторые даже и об этом не задумаются. Это нормально. Это ненормально. Писание говорит, что спасение души – это следующий жизненно важный шаг рожденного свыше. Следующее, что я хочу отметить из прошлого урока, что мудрость Божья – это не то, что надо понять. Слышите? Мудрость Божья – это не то, что надо понять. Это то, что человеку, это то, чем человеку необходимо наполнять свой ум, чтобы сделаться способным правильно понимать происходящее вокруг. На сегодняшний день существует много крайностей. Вы знаете, я иногда слушаю разнообразные проповеди, и я вижу, как верующие обливают грязью верующих. Вот те неправы, вот те неправы, а вот мы правы. Это все крайности, которые опять-таки говорят о разных формах младенчества в каких-то вопросах. Нельзя так говорить. Вы знаете, что когда вы будете ходить в мудрости Божией, вы перестанете людей осуждать или обвинять в том, что те правы или те неправы. Да не этим надо заниматься. не этим надо заниматься, чтобы доказывать, кто прав из верующих, а кто не прав. Возрастайте в мудрости Божией. Каждый из нас должен стать светильником Божьим, а не тем, кто высвечивает ошибки верующих. Если вы будете светильником, они и сами это увидят. Нам не нужно конфликтовать. Нам нужно помогать друг другу. А если от вашей помощи отказываются, потому что считают, что вы неправильно себя ведете или неправильно говорите, ну, любите их и идите дальше. Мудрость — это не то, что надо понять. Мудрость — это то, чем нужно наполнять свой ум, чтобы сделаться способным правильно понимать происходящее. Мудрость в свете Писания — это наполнитель для ума человека. Я отмечу, рожденного свыше, конечно, человека. Я знаю, что многие верующие даже никогда не знали, что мудрость настолько важна и нужна. Поэтому то, как они изучали Писание, то, как они слышали то, что говорится в церкви, всегда преломлялось через мудрость земную, уже существующую в их уме. И они не могли понимать, почему, сидя на служении, почему, слушая Писание, почему, читая одно и то же Писание, они все понимают его по-разному. Потому что через содержимое ума Писание представлялось им крайне сложным или вообще невозможным в реализации. Поэтому мудрость Божия, вложенная в ум человека, становится Божьими глазами для его души. Я бы всем верующим рекомендовал ежедневное обновление ума мудростью Божией. Знаете, я верю в то, что когда верующие начнут ходить в мудрости Божией, определенные плоды Духа Святого станут для них первостепенными. Я верю, что когда мудрость Божия станет приоритетом, то многие верующие скажут: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Иногда кафедра становится местом, откуда просто обливают грязью. Те неправы, эти неправы. Да не кафедра не для этого места. Есть время для всего. Давайте мы будем в первую очередь нести образец, нести Иисуса. Научим людей, как стать такими, как Он, а не подтыкать им, что они не такие. Еще раз подскажу. Давайте поможем людям стать такими, как Он, а не подтыкать их, что они не такие. Бог любит всех. И солнце всходит и для злых, и для добрых. Давайте поможем. И мудрость Божия поможет вам сделать людей такими. Люди нуждаются в помощи. Люди нуждаются в поддержке. Люди нуждаются в наставлении. И если вы будете ходить в мудрости Божией, то Писание говорит: мудрый в доме плача. Мудрый, он в доме плача. Он приходит помочь, а не потыкать. Есть время, когда мудрость Божия будет жестко и разберется с грехом. А есть время, когда мудрость будет мягкая, аккуратная, потому что не ведает, что творит. Это возможно только в мудрости Божией. Потому еще раз отмечу, мудрость Божия, вложенная в ум человека, становится Божьими глазами для его души. Вы должны смотреть на все окружающее вас Божьими глазами. Не глазами деноминации, не глазами конфессии, не глазами какой-то группы людей. Смотреть на все глазами мудрости Божией. Брат Олег, разве это возможно, смотреть на мир, как смотрит на его Бог? Это не то, что невозможно. Это настолько реально. Другое дело, что нужно приложить усилия. Особенно поработать с книгой притчи. Уделить время тому, чтобы помазание Духа премудрости заняло свое место в вашей жизни. Это тесные врата, да. Царствие Божие усилием берется. Знаете, Соломон в книге притчи пишет так. Книга притчи чтобы. Книга притчи чтобы. У книги притчи есть цель. И вот эта цель там отмечена. И одна из целей — это чтобы мудрость Божья и ты стали одним целым. Одним целым. Чтобы ты начал видеть глазами мудрости Божьей. Слава Богу, это реально. И мы еще тоже будем об этом говорить. Также я хочу напомнить вам, что мы в прямом эфире, поэтому если у вас возникают вопросы как по прослушанному уроку или по теме в целом, вы можете задать их по телефону 280-03-05, 280-26-25 после урока. Я скажу, когда можно звонить и задавать вопрос. А сейчас мы сделаем паузу и перейдем к сегодняшнему 44-му уроку.
Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. В ефірі програма «Віра Божа».
Я згадаю, як холодно було, і як шукала я твоїх очей тепло, як крізь ніч йшла, шукаючи тебе, і як молилась, і тримала я себе. Я перейшла в усі пустелі і шляхи тільки для того, що простив мої гріхи. Я знаю, ти чуєш, ти бачиш, я страждаю. Я знаю, ти бачиш, і на вустах моє ім'я. Я знаю, ти можеш зробити так, як хочу. Врятуй мене, благаю я. Врятуй мене, благаю я.
Хай віра ваша буде не в мудрості людській, але в силі Божій. Ви слухаєте програму «Віра Божа».
Итак, продолжаем наш урок. С вами в студии Олег Ремес. Напомню, что у нас сегодня 44-й урок. Отметьте где-то себе на конспекте или на листике бумаги. И сегодня мы продолжаем говорить о мудрости Божьей в применении веры. Опять-таки, мудрость Божия в жизни веры – это очень важно, чтобы не было крайностей. И на прошлой встрече мы стали говорить с вами о мудрости, которую получил Соломон. И я отметил очень важный тезис, давайте я еще раз его подчеркну, что мудрость Божья, вложенная в ум человека, становится Божьими глазами, слышите? Божьими глазами для души человека. Брат Олег, а что здесь такого особенного? Давайте мы с вами поработаем немножко в этом направлении. Вы знаете, в свое время меня удивляло одно такое событие. Меня удивляло, что верующие, держа в руках одну и ту же Библию, читают ее по-разному. Разбирая один и тот же стих, разбирают его по-разному. Говоря об одном и том же Господе, смотрят его по-разному. Меня всегда удивляло, почему в одной церкви такое разнообразие взглядов. Мне всегда было это удивительно. Почему так происходит? Смотрите, у вас два глаза, у меня два глаза. У вас два уха, и у меня два уха. Но почему мы смотрим по-разному и слышим по-разному? Вы можете смотреть на один и тот же объект, и я буду смотреть на этот объект. Вы скажете, что видите я, а потом скажу, что я вижу я, а оказывается, мы вообще видим его по-разному. Кто-то прочитает нам стих, мы его послушаем. И я скажу, что я услышал, и вы скажете, что вы услышали. И оказывается, мы услышали по-разному. Задать вопрос, почему? Почему? И этот вопрос раскрывается в свете мудрости Божьей. Поэтому я сейчас как раз хотел отметить один очень важный момент. Сейчас мы будем с вами говорить, чем видит, чем слышит человек. Это очень важно. Это относится к вере. Потому что и отношение к вере, и применение веры у всех стало разное лишь по причине того, что люди по-разному видят и по-разному слышат. Я бы хотел, чтобы вы не торопились делать какие-то выводы или заключения, а просто послушали сегодняшний урок, сегодняшнюю мудрость. И я хочу первое отметить. что если человек не знает, чем именно он видит, запишите себе, если человек не знает, чем именно он видит, он не будет понимать, почему он видит что-либо именно таким, каким он это видит. У вас никогда не возникал вопрос, почему книжники и фарисеи не видели в Иисусе Мессию? Почему многие люди, сейчас живущие на земле, не видят в Иисусе Мессию? Почему многие верующие, смотря на Иисуса, не видят в Нем любовь? А я сейчас даю вам направление. Если человек не знает, чем именно он видит, то он не будет понимать, почему он видит что-либо именно таким, каким он это видит. Верующие ругаются между собой. Ругаются в том плане, я не согласен с вами, а я не согласен с вами. Иисус не такой, нет, вот Иисус не такой, как вы, а вы... И пошло, и пошло, и пошло. Это как бы одна сторона. Вторая сторона, вы знаете, много есть людей, которые в своей жизни получили какие-то раны, душевные раны. Почему? Потому что они что-то не заметили. Но почему я раньше не заметил этой проблемы? Но почему это со мной произошло? Но почему я этого не заметил? Ну как это произошло? Почему? Люди задают вопрос, почему, почему, почему? А на этот вопрос один ответ. Нужно просто узнать, чем ты видишь, чтобы понять, почему ты не заметил, почему ты не услышал. Иисус говорит, ушами слышат, слушают, но не слышат. Глазами смотрят, но не видят. Почему? Давайте мы проведем исследование в этом вопросе. Это очень интересное исследование. Это поможет вам увидеть, почему вы веру не всегда применяете. И вообще, почему иногда такое отношение к вере странное, что, казалось бы, все возможно верующему, но у вас чего-то нету и что-то не происходит. Давайте сегодня проведем исследование. И ответим на такой вопрос. Чем человек видит? Чем человек видит? Видит. И я хочу задать всей аудитории, всем радиослушателям такой вопрос. Представьте себе такую, скажем так, картину. На сцену выходит художник и достает холст картины, которые он рисует. И на этом холсте находится только 20% из будущей картины. И этот художник обращается к вам лично и спрашивает вас, «Тебе нравится моя картина?» Вы смотрите на картину и говорите, так подожди, и картины что-то еще нету. Он говорит, как нету? Вот картина, тебе нравится моя картина? Правда, у меня красивая картина. Скажите, не-не-не, я пока не могу разобраться, что на этой картине. Я пока не вижу эту картину. Давайте зададим вопрос. Просто себе. Сам по себе вопрос художника может быть удивительным. Почему художник спрашивает, нравится или не нравится мне вот эти 20% картины? Давайте зададим такой вопрос. Как вы думаете, художник, когда рисует картину, он рисует то, что есть уже у него в уме? Или у его в уме тоже вот эти 20%, больше ничего? Не, брат Олег, конечно, художник рисует картину, которую он уже полностью видит в своем уме. Другими словами, на холст он переносит то, что у него в уме уже есть. Он уже видит. Он не рисует то, чего он не видит. То есть буквально мы из этого видим, что художник видит уже всю картину в своем уме, прежде чем начинать ее рисовать. Так, теперь мне скажите, когда художник спрашивает у вас, нравится ли вам его картина, а вы видите только 20%, сколько видит художник в своем уме? Брат Олег, он видит, конечно, всю картину. Абсолютно всю картину. Тогда я задам вам вопрос. Тогда чем смотрит художник на картину? Брат Олег, глазами? Нет, не глазами. Давайте мы с вами немножко проанализируем, что такое наши глаза. Это орган зрения, с помощью которого вы воспринимаете свет. Как же работает вообще глаз? Вообще глаз – это то, что воспринимает информацию фактически, световую информацию. Дальше эта информация поступает через нервные окончания, как импульсы в ваш мозг. Там она фиксирует каждую картинку, запоминает ее, потом соединяет эти картинки, придает им значение, та картинка становится образом, отображающимся в вашем уме. Задается вопрос, чем человек видит? А ну, подумайте, брат Олег, человек видит глазами. Нет, человек смотрит глазами, а видит умом. Слышите? Еще раз повторю. Человек смотрит на что-либо своими глазами, а видит содержимым своего ума. Вот почему художник видит картину, а вы на нее смотрите. Вы смотрите на картину, смотрите. А художник не смотрит на картину, он уже ее видит. Потому что картина уже в его уме. А вы на нее только смотрите. Правда ли? Ну и что? Какая разница, что человек видит содержимым своего ума или видит тем, что у него в уме? Знаете, я верю, что если бы верующие получили в этом направлении откровение, они бы поняли, почему апостол Павел использует такое слово, как «умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, преобразуйтесь обновлением ума вашего». Вы знаете, я верю, что апостол видел, как народ Божий после рождения свыше продолжают жить тем, что наследуют язычники, проклятие. Оправдывая проклятие и говоря, что это нормально. Так зачем тогда рождаться свыше, если проклятие для рожденного свыше – это нормально? Зачем? Какой смысл принять искупление на кресте и не принять благословение? Какой в этом смысл? А причина одна. Рождение свыше – это рождение свыше Духа. Но если не обновлять свой ум мудростью Божьей, которая полна добрых плодов, то человек продолжает ходить в плодах мудрости земной. А он смотрит на Писание, он читает Писание, он смотрит Библию, а видит ее и слышит ее в свете мудрости земной, душевной, бесовской. Брат Олег, такое разве возможно? Это не то, что возможно. Поймите, что Иисус читал ту же Тору, читал тот же Ветхий Завет, который читал и книжник, и фарисей, и первосвященник. Но почему Иисус видел любящего Отца, а они Его не видели? Вы никогда не задавали себе этот вопрос? Почему они не видели в Писании этого всего? Почему они, говорит, глазами смотрят, но не видят? Потому что содержимое их ума или то, что было в их уме, оно настолько преломляло искаженно, что они не видели Бога любви. Просто не видели Его. Они видели Бога таким, каким они хотели Его видеть в свете мудрости земной, душевной, бесовской. Иисус сказал, ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоти Его. Вы думаете, как Он. Вы смотрите на мир Его глазами. Конечно, это не было в форме обвинения, что даже не подходите. Это было просто констатирование им, в чем ихняя проблема. В чем ихняя проблема. Я вам могу сказать, что немногие верующие видят в Боге любовь. Немногие верующие могут принести Бога как любовь. А любовь, как не ищущую своего, жертвенную, агапе, немногие им это дается. Но вы можете очень часто слышать, меч карающий. Бог есть человеколюбивый. Бог есть человеколюбивый. Я сейчас не хочу делать ударение, мы о любви уже с вами говорили. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что на сегодняшний день содержимое ума во многом является даже определяющим тон, как кто понимает Писание. Я бы рекомендовал каждому верующему после рождения свыше заняться серьезным обновлением ума. Это очень важно, чтобы правильно понимать Писание. Брат Олег, мне Дух Святой открывает Писание, я согласен. Я согласен, что тебе Дух Святой открывает. Оно богодухновенно. Но есть моменты, когда ты сидишь и размышляешь над Писанием. Есть тот момент, когда ты берешь стих и кому-то его читаешь. И в этот момент Духу Святому ты можешь и не дать возможности тебя наставить. Есть момент, когда ты просто сидишь и слушаешь, как кто-то проповедует. Есть многие моменты, когда идет твоя работа в свете содержимого твоего ума. Поэтому человек, получая информацию, ум узнает то, что уже когда-то видел, и запоминает то, чего он не видел. Ум — это накопитель самой разнообразной информации. Это может быть и мудрость Божия, это может быть и мудрость земная. В вашем духе, рожденном свыше духе, Дух Святой, мудрость Божия. А что касается ума, это то, что нужно обновить. Обновить. Еще раз делаю ударение. Давайте я подчеркну основной момент, и мы перейдем к следующему. Человек смотрит глазами, а видит содержимым своего ума. Я сделаю на это ударение. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому, возможно, у вас есть вопросы по уроку в целом или по материалам всех класса. Поэтому вы сможете позвонить по телефону 280-03-05, 280-26-25 после урока. А сейчас мы сделаем паузу и продолжим сегодняшний 44-й урок.
А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. В ефірі програма «Віра Божа». Віра від слухання, а слухання через Слово Христове. В ефірі програма «Віра Божа».
Итак, продолжаем наш урок. С вами в студии Олег Ремес. Мы затронули сейчас очень интересное направление в изучении мудрости Божьей. И я отмечу следующий тезис. Человек смотрит глазами, а видит умом. Я понимаю, что кто-то может быть с этим и не согласен. Но по мере того, как вы будете двигаться в мудрости Божией, вы по-любому это увидите. Это является одной из причин, почему мы по-разному смотрим на разные вещи. Почему мы по-разному относимся к тому, что не оно одинаково, но мы по-разному. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо, что мы что-то делаем по-разному. Но есть вещи, в которых если что-то по-разному, мы никогда не достигнем единства. Хотя воля Божия, что мы были едины в Нем. Но поймите, даже на Бога смотрят по-разному. Есть в том, что Бог не может быть по-разному. Поэтому мы сейчас рассматриваем не столько для того, чтобы какие-то конфликтные вопросы порешать. Цель все-таки у нас основная. Это то, чтобы вера Божья была применима без крайностей. Без крайностей. Чтобы не было таких моментов, веру нужно применять только туда, а те только туда, а те только туда. Вот чтобы был баланс, что вера – это творческая сила, которую нужно применять и в духовной сфере, и в душевной, и в телесной, и в финансовой, и в общественной, а не только в какой-то одной, а в другой нельзя. Вера – это сила для каждой из сфер. Хорошо, поэтому мы сейчас с вами тщательно изучаем некоторые вопросы, связанные с мудростью Божьей, с ее местом нахождения у человека и некоторыми моментами ее цели. Итак, что мы с вами уже узнали? Узнали, что человек смотрит глазами, а видит умом. Слышите? А видит умом. Вы знаете, что в одном из институтов провели такой эксперимент. Взяли, нарисовали на холсте бумаги круг. Просто круг. Поставили перед аудиторией студентов. И дали им 40 минут, чтобы они, смотря на этот круг, написали, что они видят. Через 40 минут собрали конспекты. И вы знаете, что почти каждый студент написал что-то отличное от другого. Ответы не совпадали вообще. Вообще, подобный эксперимент проводили не раз. И возникает вопрос, почему все студенты, смотря на один и тот же образ, увидели разное? А я вам отвечу, почему. Что именно человек видит, каким он это видит или воспринимает, зависит не от того, что он просто на это смотрит, а от содержимого его ума или от уже существующих в его уме знаний. Вы знаете, какую огромную роль играет уже существующие в уме знания. Люди, которые работают в репцентрах, они знают следующую мудрость, что освобождение человека от зависимости какой-либо – это одна молитва веры. А освобождение человека от знаний, которые находятся в его уме – это нужны годы. Потому обычно реп-центры, стационары, они рекомендуют не меньше полгода. Потому что обновление ума от тех знаний, которые несут в себе тоже форму зависимости, это нужно время. Время. Слышите? Время. Нарко- или алкозависимость. Это есть духовная и душевная проблема. Не духовная только. Есть духовная часть, а есть душевная часть. Ваш ум, послушайте меня сейчас внимательно, ум человека подобен большой библиотеке, в которую 24 часа в сутки заносится самая разнообразная литература. И в вашем уме есть библиотекарь, который эту информацию тут же распределяет на разные полочки. Но этот библиотекарь выполняет еще и следующую важную функцию. Как только к библиотекарю подходит кто-то и говорит, мне нужно то-то, библиотекарь тут же с той полочки выдает всю существующую информацию. Всю существующую, ничего не удерживая. Всю существующую. Ум, подобно большой библиотеке, ничего от вас не скрывает. Но и не перебирает, когда что-то в него попадает. Он все аккумулирует. Все складывает. Абсолютно все. Оно никуда не исчезает сразу. Оно просто откладывается на полочку, дополняя, дополняя. И каждая полочка имеет свою тематику. Я хочу, чтобы вы просто это понимали, это важно. И если вы не приложите усилия, чтобы обновить всю библиотеку, то вы читаете то, что уже есть. Поэтому те знания, которые уже существуют в уме человека, становятся определяющими в том, что и каким человек воспринимает. Понимаете? Поэтому люди, раненые душевно, они очень долго не могут воспринимать мир по-новому. Им нужна просто реабилитация. душевная реабилитация, освобождение душевное. Это нелегко. Без обновления ума это невозможно. Вот почему много верующих, родясь свыше, продолжают помнить обиды. Брат Олег, ему нужно еще освобождение. Ему нужно обновление ума. Вы не можете, оставляя прежнее, просто через освобождение поменять. Поймите, брат Олег, ему нужно, его надо пороть. Вы знаете, палка, послушайте, вот сейчас меня внимательно, многие верующие, послушайте. Палка, наказание палкой или любая форма наказания еще никого не сделала мудрым. Мудрость Божия говорит, толки глупого в ступе перстом, не отделится от него глупость его. Поймите, глупость не отделяется наказанием. Наказанием останавливается преступление. Наказанием останавливается действие греха. Но мудрость не дается. Глупость убирается мудростью, а мудрость приходит через усердное и прилежное пребывание в мудрости Божьей. Мудрость Божья говорит, обратись ко мне, и я помажу тебя. Если не будете обновлять свой ум целенаправленно, то сколько раз вы бы не попадали в проблемы, брат Олег, я про каждой проблеме становлюсь мудрее. Ерунда это все. Вы не можете в проблеме стать мудрее. Вы в проблеме можете стать более внимательным, да, но не мудрее. Вы будете внимательны к следующей проблеме. Следующей проблеме еще станете внимательным. Но вы настолько можете стать внимательным, вы будете так осторожничать, что вы потом вообще шаги никакие предпринимать веры не будете. Вам не осторожничать надо. Вам просто не нужно делать ошибки. А мудрый все делает произвольно. Сильный в мудрости Божией делает все произвольно. Давайте я вернусь к очень важному моменту. Человек видит все в свете содержимого своего ума. Вот почему даже когда я говорю, вот сколько радиослушателей, столько меня по-разному и слышат. Поэтому я не могу сказать кому-то, ты меня неправильно понимаешь, ты меня неправильно слышишь. Он слышит так, как он слышит. Мне нравится, как Иисус сказал на кресте, «Отец, прости им, ибо не ведают, не знают, что делают. То, что они делают, им кажется, что они правильно делают. Но это неправильно. Они все слышали неправильно. Им казалось, что если они убивают, то это они делают правильно. Многие люди до сих пор, убивая, считают, что они тем самым делают что-то полезное для Бога. Обвиняя, они думают, что это что-то для Бога. Я скажу следующим образом. Именно от содержимого ума, от того, сколько в нем мудрости, зависит, насколько яркий свет в жизни. Вы знаете, у некоторых вообще так настолько тусклый свет. Они такие говорят, брат Олег, я как во тьме живу. Что-то в моей жизни вообще ничего не клеится. Потому что, возможно, светильник мудрости Божией горит у них на 5%, а у кого-то на 10%. А кто-то вообще просто думает, что он видит. На самом деле он душевно слепой. Вы знаете, что в 28 году Второзакония есть такое проклятие – душевная слепота. Будешь ходить ощупью в полдень, как в потьмах ходить. День на улице, а он не знает, куда идет. Поэтому я отмечу следующий очень важный тезис, что уже сосуществующие знания в уме человека становятся глазами его души. Вы видите глазами души. Вы видите глазами души. И если вы не будете обновлять свой ум, а сохраните, то Писание говорит, сберегши душу свою, потеряет ее. Обновление ума – это не предложение, это спасение души. Обновляя свой ум, вы начнете смотреть на все глазами Божьими. Поймите, у нас цель не для того, чтобы стать мудрыми в мире сем. Мы и так станем мудрыми в Господе. Цель, чтобы мы начали смотреть на этот мир глазами Божьими. Чтобы мы правильно смотрели на все, правильно слышали все. Чтобы мы не оскорбляли друг друга, не обвиняли друг друга, не искали к чему придраться, а помогали друг другу стать такими, как Иисус. Поймите, если вы не будете милостивы, тогда, когда нужно быть милостивы, вы будете судить. Если вы не будете ходить в любви, когда надо любить, вы будете ненавидеть. Но чтобы был баланс во всем и не было крайностей, для этого у нас есть мудрость Божья. Мудрость Божья. Я не говорю сейчас о том, что мы стали мудрыми ради того, чтобы быть мудрыми. Я хочу, чтобы мы стали мудрыми, чтобы видеть, как видит Бог. Чтобы применять веру, как это делал Бог. Чтобы подражать Ему во всем. Поэтому давайте обновлять свой ум, чтобы видеть то, что видит Он, видеть это так же и видеть то же. Это не предложение. На сегодняшний день я вижу, как верующие очень часто создают крайности и не применяют свою веру, потому что они смотрят на мир глазами мудрости Божьей, то есть мудрости земной, душевной, бесовской. Это неприемлемо. Хорошо. Мы продолжим тему мудрости Божьей. Рассмотрим еще очень много интересных, важных моментов, связанных с ней. Но я хочу, чтобы мы сегодня помолились. Возможно, ты, слушая этот материал, увидел себя, увидел то, что ты допускал мудрости земной, или вообще просто пренебрегал мудростью Божией. Я хочу, чтобы мы в первую очередь попросили у Отца прощения. Мы не родились свыше для того, чтобы продолжать ходить в мудрости земной. Мы родились свыше, чтобы ходить в мудрости Божией, подражая Иисусу во всем. Поэтому давайте сейчас попросим прощения. Отец, прости меня. Прости, что мы допускали жить в мудрости земной, душевной, бесовской, и не обновляли свой ум достаточно. Не прилагали усилия, чтобы обновлять свой ум Твоей мудростью. Мы каемся во имя Иисуса. И я, Отец, молюсь за каждого радиослушателя. Помоги им двигаться в книге притчи, в Твоей мудрости. Помоги им обновить их ум, чтобы их ум стал глазами их души, чтобы они начали видеть Твоими глазами и слышать Твоими ушами. А я благословляю каждого радиослушателя, чтобы мудрость Твоя заполнила их ум, чтобы они больше никогда не остались прежними. Брат Олег, а я еще не принял Иисуса. Как мне быть? В первую очередь, конечно, рождение свыше. Через покаяние. Писание говорит, всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Прямо сейчас призови со мной имя Иисуса. Иисус, повторяй за мной, Иисус, будь моим Господом и Спасителем. Я нуждаюсь в Твоем спасении. Я нуждаюсь в Твоем искуплении. Я прошу Тебя, Иисус, прости мне мои грехи. Я верю, что Ты умер вместо меня. И я прошу Тебя, наполни мой дух Духом Твоим Святым до краев во имя Иисуса. Слава Богу за рождение свыше. Это самое великое чудо. И хорошо, что вы его приняли. И я также хочу благословить каждого молитвенного и финансового партнера радио Эммануил. Помните, начавший вас доброе дело, завершит его. Никогда не останавливайтесь. Никогда не останавливайтесь в начатом. Продолжайте, двигайтесь. И я также хочу задать вопрос ко всем радиослушателям. Если, слушая уроки, с вами произошли какие-то огромнейшие перемены, и вы хотите поделиться этими переменами, я прошу вас очень, позвоните. Позвоните. Я хочу с вами встретиться. Я хочу, чтобы эти перемены стали известны всем радиослушателям. Я хочу, чтобы эти перемены были как свидетельство славы Божией, преображение в образ Иисуса, чтобы эти перемены были снаружи, чтобы люди о них знали. Поэтому позвоните. Я с удовольствием с вами созвонюсь, и мы с вами подумаем, как сделать так, чтобы об этих переменах узнали все. Хорошо.